Говорит Радио Свобода. Владимир Зеленский заявил о необходимости прямого диалога с Владимиром Путиным и возможности участия в следующих президентских выборах на Украине.
Мы повинні з ними говорити. Мінський формат – пріоритет. Мені все одно. Нам потрібен результат.
Сотни москвичей, в том числе лежачие и больные, оштрафованы за нарушение режима самоизоляции из-за отсутствия в их телефонах приложения «Социальный мониторинг».
Мы только можем заплатить. Даже если вы лежачий инвалид, первый глупый, с 20 дырками в спине.
Дональд Трамп потребовал от Всемирной организации здравоохранения улучшить свою работу и избавиться от чрезмерного влияния Китая.
Одним из самых опасных и дорогостоящих решений ВОЗ стало ее катастрофическое решение возражать против ограничений на въезд из Китая и других стран.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня среда, 20 мая. В Киеве сегодня прошла пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского. Она была приурочена к первой годовщине вступления Зеленского в должность главы украинского государства. Главные заявления, сделанные Зеленским в ходе пресс-конференции, мы обсуждаем с моей коллегой Александрой Вагнер. Она сейчас рядом со мной в студии. Александра, итак, пресс-конференция Владимира Зеленского была приурочена к году после его инаугурации на посту главы украинского государства. Ну, сейчас пандемия коронавируса. Расскажите, пожалуйста, вначале, в какой обстановке проходила эта пресс-конференция? Было ли это какое-то крупное официальное событие или, может быть, как-то по-другому она была организована?
Владимир Зеленский не первый раз дает пресс-конференцию, хотя находится, в общем-то, на посту президента всего год. И первая, которую он провел, была, конечно, абсолютно грандиозным событием. 14 часов он общался с журналистами. Все, кто хотел задавать вопросы, задавал их. На этот раз, конечно, по случаю года пресс-конференция была в более таком скромном формате. Некоторых журналистов, далеко не всех, а очень выборочно пригласили на лужайку около Мариинского дворца. Мариинский дворец – это такая церемониальная резиденция главы государства в Киеве. Есть официальная резиденция, она находится на Банковой, а вот это такая церемониальная, и они сидели, журналисты, под открытым, на открытом воздухе. Видимо, это связано было и в том числе с эпидемией коронавируса, хотя президент Зеленский начал свое выступление с того, что предложил порадоваться всем, что количество выздоровших и заболевших коронавирусом в Украине за последние несколько дней сравнялось, и он надеется, что эпидемия идет на спад.
И давайте теперь поговорим о главных обсуждавшихся проблемах. Прежде всего, интересно, что Владимир Зеленский говорил о проблеме мирного урегулирования ситуации в Донбассе и, конечно же, с этим напрямую связанные отношения Киева и Москвы.
Вообще вопросов, связанных с этими урегулированием мирным, было довольно много, и хотя, конечно, и внутренние проблемы обсуждались, но, тем не менее, Владимир Зеленский, очевидно, все еще надеется, что прямые переговоры с Владимиром Путиным возможны, хотя он и обратил внимание на то, что в самой Украине это воспринимается крайне неоднозначно, но он объяснил, почему это необходимо. Во-первых, это, конечно, возможно, возможность освободить политзаключенных, которые находятся в России и Крыму. Уже один обмен крупный между Россией и Украиной состоялся. Мы видели, что были освобождены моряки, которые были захвачены во время инцидента в Черном море. Мы видели, что был освобожден режиссер Олег Сенцов. И, видимо, Владимир Зеленский надеется на еще один крупный обмен. Речь идет, конечно же, о большой группе крымских татар, которые осуждены по делам Хизбут Тахрир. Это такая организация религиозная, которая не запрещена во многих странах Европейского Союза, и в том числе в Украине, но запрещена в России, и, естественно, сроки, люди сидят в России, осуждены на очень крупные сроки, там от 15 до 20 лет, и очевидно, что Владимир Зеленский надеется, что во время прямых переговоров с Владимиром Путиным возможно будет освободить этих людей. В том числе один из аргументов, почему необходимо говорить и в нормандском формате, собственно говоря, где присутствует России и напрямую с президентом России. Это возможность понять, по мнению украинского президента, нужно ли ему просто забыть о Минском формате и переключиться на план, как он сказал, Б и С, которые у него есть в кармане в случае, если эти переговоры не приведут к успеху. Но, тем не менее, Минский формат Владимир Зеленский назвал главным, и он сказал, что он планирует в ближайшие несколько месяцев бороться за то, чтобы все-таки договоренности, которые были достигнуты там, а это в первую очередь прекращение огня, все-таки выполнялись. По его словам, украинская армия отвечает только на обстрелы со стороны неподконтрольных территорий Донбасса, и он надеется, что удастся добиться стабильного прекращения огня, и он анонсировал встречу еще одну в нормандском формате. Я напомню, что, в принципе, она планировалась на апрель, но из-за эпидемии и пандемии коронавируса, которая затронула все страны, в том числе и страны-участницы этого круглого стола, все они охвачены эпидемией, и сейчас, конечно, говорить о том, чтобы это заседание состоялось, невозможно. По мнению Зеленского, в общем, заинтересованы в сохранении Минского формата не только в Киеве, но и в Европейском Союзе, потому что привязаны к этому переговорному процессу санкции, и, по словам Зеленского, многие европейские страны хотели бы эти санкции отменить, потому что они очень сильно ударили по экономикам стран. Я думаю, что это станет еще более актуальным вопросом после эпидемии коронавируса, потому что мы видим огромное падение экономическое, и, возможно, как раз это может ускорить, добиться какого-то действительно какой-то стабильности в этом регионе, в Донбассе, чтобы перестали стрелять и так далее. Но я не думаю, конечно, что Владимир Зеленский способен обменять санкции на прекращение огня. Я думаю, что все-таки, и он об этом не раз говорил раньше, речь идет о выборах на этих территориях, на подконтролем ОБСЕ, на основе законодательства Украины и возможности возвращения их действительно фактического.
А как-то он касался своих отношений и возможностей вот именно прямых переговоров с Владимиром Путиным?
Да, он заявил о том, что считает это необходимым, и сказал, что надеется на то, что именно во время этих прямых переговоров это даст ему возможность понять, что ему делать дальше, и он настаивает на том, что это необходимо.
А были ли какие-то отдельные вопросы по ситуации с Крымом?
Вот интересно, что этой темы журналисты не касались вообще ни в какой форме, да, и действительно вопрос Крыма прозвучал только в ответе Владимира Зеленского, что он не планирует как бы сдаваться и дальше бороться, но все-таки сейчас, я так понимаю, основная тема была это все-таки Донбасс.
Что говорилось о внутренних проблемах Украины?
Вообще, Владимир Зеленский довольно откровенно говорил о том, как он воспринимает проблемы Украины, и он говорил о том, что Украина действительно очень бедная государство, и, к сожалению, несмотря на то, что он обещал увеличить зарплаты медикам и учителям, это невозможно сделать, потому что ситуация экономическая очень тяжелая. Он говорил о том, что Украине необходимо выплачивать огромные транши по кредитам. В том числе обсуждалось и то, что Украина все-таки в Верховной Раде, несмотря на довольно тяжелый процесс одобрения, удалось принять ключевые законы, которые позволяют получить помощь от Международного валютного фонда. В общем-то, конечно, внутренние проблемы экономические обсуждались, обсуждались и политические проблемы, поскольку у Владимира Зеленского, и, в общем, это довольно интересно, что именно накануне этой пресс-конференции были обнародованы данные, сколько близких ему, не знаю, друзей, знакомых находится на ключевых постах в государстве. И, конечно, эти вопросы тоже журналистов очень волновали. И Зеленский, конечно, как он это умеет хорошо делать, в общем, все эти сомнения отверг, сказал, что его самые близкие друзья, которые являются его помощниками, они не получают зарплату от государства, работают якобы бесплатно, а те, кто назначен на ключевые посты, это действительно люди, которые по своей профессии, профессиональным и менеджерским способностям имеют право эти посты занимать. В общем, он обещал, что на посты государственные придут новые люди, которые не были связаны с государственным управлением до этого, и поэтому он, в общем-то, этому правилу как бы следовал и во время этих назначений. Интересно, что у президента Зеленского сейчас довольно высокий рейтинг, несмотря на то, что прошел год с момента его назначения, и, видимо, избирателей совершенно не волнует, что на эти посты действительно пришли какие-то близкие ему люди, потому что 57% граждан Украины поддерживают президента согласно недавнему опросу, а если бы выборы состоялись завтра, то 75% опрошенных выбрали бы снова Зеленского. То есть все-таки пока что его рейтинг доверия довольно высокий.
Представил ли Владимир Зеленский через год после инаугурации зрелым политиком, или вот этот флер актерский еще сохраняется?
Я думаю, что да, он поменялся, и шуток было намного меньше. Они в начале, по крайней мере, пресс-конференции не звучали, а стали звучать уже где-то под конец. Самое интересное, что Владимир Зеленский обещал до того, как он был избран на пост главы государства, что приходит на один срок. Но сейчас он уже признает, что некоторые проблемы Украины решить, и вообще государственные проблемы, решить за один срок невозможно, и что он рассматривает возможность баллотироваться во второй раз. Но он сказал, что он будет делать это только если его рейтинг будет не ниже 20%, имеется в виду вот перед вступлением в гонку. И если будет поддержка со стороны избирателей, то, конечно, он будет баллотироваться на второй срок. Это, конечно, его видно, что он уже действительно поменялся и что уже понял, как, видимо, работает государственная машина, и уже заявил о том, что может и продолжать свою политическую карьеру.
Сегодняшнюю пресс-конференцию Владимира Зеленского, приуроченную к первой годовщине его вступления в должность президента Украины, мы обсуждали с Александрой Вагнер. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Теперь о темах, непосредственно связанных с эпидемией коронавируса в России и во всем мире. Сотни москвичей получили извещение о штрафах за нарушение режима самоизоляции только потому, что удалили из своих телефонов некорректно работающее приложение «Социальный мониторинг». В число оштрафованных попали даже лежачие больные, которые никак не могли покидать свои дома. Репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Москве Ивана Воронина.
Мы только можем заплатить. Даже если вы лежачий инвалид первой группы с 20 дырками в спине.
Онлайн-презумпция виновности на 8 тысяч рублей в неделю. После серии неудачных операций профессор РУДН, доктор филологических наук Ирина Карабулатова почти год не может ходить. Теперь она доказывает чиновникам абсурдность и незаконность штрафа за нарушение самоизоляции. Его дважды назначило приложение «Социальный мониторинг». В конце апреля, рассказывает Ирина Карабулатова, у нее обострился тонзиллит. Врач поставил ОРВИ. Такой диагноз автоматически означает двухнедельный карантин и без тестов на коронавирус.
Выписали лекарство, надо вот соблюдать самоизоляцию. Говорит, ну вы и так в самоизоляции, вам будут звонить, вы не переживайте, это контролируют. Я подписала это постановление, потом на другой стороне смотрю, там есть этот социальный мониторинг.
Приложение, которое с самого начала вызвало шквал критики со стороны программистов и правозащитников, на смартфоне Карабулатовой работало некорректно. Она его удалила, а об очевидном соблюдении режима отчитывалась по телефону. Когда 2 недели карантина истекли, через пару дней Ирина Карабулатова обнаружила на госуслугах свежий штраф за нарушение самоизоляции. Так система трактовала удаление мониторинга. Попыталась устранить недоразумение звонками по ведомствам от Горздрава и Роспотребнадзора до Департамента информационных технологий. Направила письма с просьбами разобраться. Ответа не дождалась и опубликовала видео в Фейсбуке. Оно моментально разлетелось по сети. Только после этого в главконтроле Москвы признали ошибку и пообещали отменить штраф. Правда, в ночь на 19 мая Ирина Карабулатова обнаружила еще 4000 рублей задолженности за аналогичное нарушение. Оба штрафа по-прежнему активны.
Сама система неправильно выстроена. Получается ведь так. Правая рука не знает, что делает левая рука. Утром мне позвонила дама из главконтроля, сказала, ну вы простите, что так получилось, мы не проследили, что вот, оказывается, еще один штраф у вас есть. Мы, конечно, разберемся. А, знаете, от того, что меня публично изнасиловал несколько раз главконтроль, и потом он тихонечко говорит, ну мы разберемся, а на самом деле все это так и висит, от этого ситуация не изменится.
Система может автоматически оштрафовать, но не может автоматически прекратить мониторинг спустя 2 недели. Ирина Карабулатова должна была сама уведомить власти. В итоге оба штрафа пришли уже после окончания карантина. «У нас нет ни одного штрафа, который был бы выписан из-за ошибки приложения», заявил 16 марта РИА Новости глава Департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко. Все эти десятки жалоб, даже из красной зоны, куда с коронавирусом госпитализировали жительницу Москвы Марину Калашникову и ее мужа.
Зайдя на портал госуслуг, услуг, я увидела, что у меня есть штраф за нарушение режима самоизоляции от 8 мая. 8 мая я находилась в больнице. По сей день, сегодня 18 мая, я также нахожусь с супругом в больнице на лечении. Есть кислородная маска, которая на протяжении всего лечения пользуюсь без нее, к сожалению, пока дышать очень сложно. Долго говорить и быстро тоже пока не могу.
Штрафы, не выходя из дома, получили сотни жителей столицы, сообщило агентство «Говорит Москва». С помощью социального мониторинга и других способов проверить местоположение, департамент информационных технологий выявил более 70 тысяч нарушений. Автоматически штрафуют, например, автомобильные камеры, выявляя привязку номеров машин к цифровому пропуску. Причем суммы значительные.
В среднем там по 3-4 штрафа. Это вот такая стандартная ситуация, когда у людей приходит им по 20 тысяч штрафов, там по 30.
Муниципальный депутат Денис Шендерович создал в Фейсбуке группу взаимопомощи для тех, кто считает, что его оштрафовали незаконно. В ней пошаговые инструкции по оспариванию штрафов. Не исключено, что группа трансформируется в общественный проект. Депутат ведет переговоры с юристами об оказании помощи вплоть до обжалования в Европейском суде по правам человека. Сам Шендерович на своем автомобиле накатал на 4 штрафа, причем признается, оформлять цифровой пропуск принципиально не стал, считая его незаконным.
А он противоречит федеральным нормам законодательства и Конституции, в первую очередь. Поэтому штрафы, которые были наложены на тех, у кого не было цифровых пропусков, они незаконны, потому что нет под собой какой-нибудь законодательной основы. Домашний арест с браслетом на ноге или там на какой-то конечности на руке, он не отправляет ваши селфи, не отправляет ваши фотографии куда-то там кому-то там службы исполнения наказаний. А в данном случае приложение социальный мониторинг заставляет вас постоянно сидеть в страхе.
Браслет в СИН гуманнее социального мониторинга, рассуждает Денис Шендерович. Правозащитники называют приложение цифровым мошенником. В правительстве Москвы заявили, что оперативно отменят все несправедливые наказания. Незаконно оштрафованные тем временем собираются подавать коллективный иск в суд. Иван Воронин, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». В России от последствий заражения коронавирусом погибли по меньшей мере 186 медицинских работников, подсчитало издание «Медиазона». Процентное соотношение гибели медиков в разы, по некоторым оценкам, в 16 раз выше, чем в странах с сопоставимыми масштабами пандемии. Издание «Медиазона» учло в том числе те случаи, где официальной причиной смерти врача могли быть заявлены отличные от вируса причины. Ведущий телеканала «Настоящее время» обратился за комментарием к врачу, кандидату медицинских наук Ярославу Ашихмину.
Я верю в то, что смертность в России врачей выше, чем в других странах, но при этом вряд ли в 16 раз. У нас же сейчас очень многие смерти кодируются как внебольничная пневмония, вот особенно в Петербурге. Ну, в действительности у нас была долгое время, остается проблема со средствами индивидуальной защиты. Эта проблема известна. Слава богу, сейчас они стали все говорить. О ней говорят высшие лица в государстве. Но врачи до того момента, пока, собственно, высшая власть там и Песков не обращали на это внимания, до этого больших подвижек не было. Поэтому, вероятно, большое количество врачей смогло инфицироваться в действительности. Я бы охарактеризовал в целом ситуацию как катастрофическую. И в действительности мы видим, что разные опросы показывают, что в 80% больниц примерно не хватает средств самых простых. Москва хорошо обеспечена, в Москве эта работа поставлена, и, собственно, взгляд замыливается многих врачей, организаторов здравоохранения, потому что они смотрят на ситуацию в Москве. И в действительности все грамотно организовано. Но по стране ситуация, я думаю, что критическая. Я думаю, что здесь, если говорить про Россию, про регионы, клубок факторов скрутился такой негативный. С одной стороны, законодательство не позволяет быстро организовывать закупки. Не завезли в достаточной мере, боятся сообщить по потребности, о высокой. Врачи сами запуганы очень сильно, они боятся. Такая вот культуры нету, нет профсоюзов, нет культуры возражения. И поэтому мы видим, что по России, если врачам выдают в действительности там несколько масок на все время, мы много видим таких публикаций, они могут смириться с этим. А так как средств защиты не хватает, то получается, что региональный Минздрав тоже может распределять средства тем, кто активно просит. А тем, кто не просит главврачам, они могут быть деприоритизированы. И в результате больницы может быть вспышка. И меня, конечно, как организатор здравоохранения, я помимо того, что практикую, все-таки занимаюсь организацией, меня беспокоят небольшие и средние города, моногорода, где есть, вот, например, одна больница, в которой есть там одна неплохая реанимация, и она не обеспечена средствами защиты, потому что если вот там вспыхнет эпидемия, то если несколько реаниматологов попадут на те же реанимационные койки, то это может крайне негативно сказаться на здоровье там, целого города, коллектива. Плюс, опять же, врач может инфицировать и большее количество других пациентов. Конечно, ситуация очень тяжелая, безусловно.
Говорил врач, кандидат медицинских наук Ярослав Ашихмин. Вы слушаете «Радио Свобода». Дональд Трамп сообщил о намерении полностью прекратить финансирование Соединенными Штатами Всемирной организации здравоохранения, если ВОЗ не возьмет на себя обязательство улучшить работу в течение 30 дней. Президент США заявил в послании главе ВОЗ, что готов рассмотреть выход Соединенных Штатов из организации. Трамп считает, что Всемирная организация здравоохранения преуменьшила угрозу коронавируса под влиянием Пекина. С подробностями вашингтонский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Абаринов.
14 апреля Дональд Трамп приостановил выплату членского взноса США в бюджет Всемирной организации здравоохранения. Он объяснил свое решение неспособностью ВОЗ своевременно оповестить правительства стран-членов ООН об опасности пандемии коронавируса. По утверждению президента США, ВОЗ преуменьшила угрозу под влиянием Пекина, который стремился скрыть от мирового сообщества вспышку в Ухане.
American taxpayers provide between $400 million and $500 million per year to the...
Американские налогоплательщики вносят в бюджет ВОЗ от 400 до 500 миллионов долларов в год. Для сравнения, Китай вносит примерно 40 миллионов в год и даже меньше. Как ведущий спонсор организации, Соединенные Штаты обязаны настаивать на полной подотчетности. Одним из самых опасных и дорогостоящих решений ВОЗ стало ее катастрофическое решение возражать против ограничений на въезд из Китая и других стран. Они резко возражали против наших действий. К счастью, меня они не убедили. Я закрыл въезд из Китая и тем самым спас неисчислимое количество жизней. Многие тысячи людей умерли бы. Если бы и другие страны закрыли въезд из Китая, бесчисленные жизни были бы спасены. Вместо этого многие страны Европы и других регионов последовали рекомендациям ВОЗ, оставили свои границы открытыми для Китая и тем самым способствовали росту пандемии по всему миру. Многие страны сказали, мы будем слушать ВОЗ, и столкнулись с проблемами, в которые не могли поверить. Решение других больших стран не закрывать границы стало одной из великих трагедий и упущенных возможностей на ранней стадии. Президент Трамп считает, что руководство ВОЗ не просто проявило некомпетентность, но и пошло на поводу у китайской пропаганды. ВОЗ не расследовала заслуживающие доверия сообщения источников в Ухане, которые прямо противоречили официальным отчетам китайского правительства. Надежная информация о том, что вирус может передаваться от человека к человеку, была уже в декабре прошлого года. Она должна была побудить ВОЗ к расследованию, и расследованию немедленному. Но она до середины января твердила и публично поддерживала идею о том, что от человека к человеку вирус не передается, несмотря на сообщения и явные свидетельства обратного. В понедельник Дональд Трамп опубликовал в Твиттере полный текст своего послания генеральному директору организации Тедросу Аданому Гейбрейсису. В этом письме президент США требует в 30-дневный срок продемонстрировать свою независимость от Китая и взять обязательство провести коренные изменения. О том, какие именно реформы желательны Вашингтону, президент не сообщает. Об этом его представители ведут сейчас переговоры с руководством организации. В противном случае Дональд Трамп обещает сделать временное прекращение финансирования ВОЗ постоянным и пересмотреть свое членство в организации. О взаимодействии правительства Китая с руководством ВОЗ говорил во вторник советник президента Трампа по внешней торговле Питер Наварро. Они сделали четыре вещи, которые повлекли за собой смерть многих людей по всему миру. Во-первых, вирус зародился в Китае. Во-вторых, они скрывали эпидемию с помощью Всемирной организации здравоохранения. В-третьих, они создали запасы индивидуальных средств защиты и теперь наживаются на этом. Нам известно, что первоисточник вируса находился всего в нескольких милях от китайской лаборатории в Ухане. Если отбросить маловероятные версии, самое простое объяснение будет самым вероятным. Думаю, на Китае лежит обязанность доказать, что источником не была эта лаборатория. Но самое главное, это то, что в течение критически важных первых шести недель Китай использовал свое влияние во Всемирной организации здравоохранения, чтобы скрыть вирус от всего мира. Это был период, когда вирус можно было удержать в пределах Ухани. Вместо этого 5 миллионов человек из Ухани разъехались по всему миру и разнесли вирус. Тедрос Аданом Гейбресус несколько дней назад уже ответил на обвинения Вашингтона. Он обещал разобраться в ошибках.
I will initiate an independent evaluation.
В ближайший подходящий момент я инициирую независимое исследование по изучению полученного опыта и усвоенных уроков, с тем, чтобы сформулировать рекомендации по укреплению национальной и глобальной готовности к пандемии и ответа на нее. Однако одно более чем ясно. Мир никогда не должен быть прежним. Нам не нужен анализ, чтобы заявить, мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы этого не произошло снова. Женевская штаб-квартира ВОЗ заявила, что знакома с содержанием письма Трампа и в ближайшее время ответит на него. Генеральный директор ВОЗ, в свою очередь, отметил, что американская финансовая поддержка важна для самих США, поскольку способствует их безопасности в области здоровья. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 20 мая. Продюсер этого выпуска «Времени свободы» Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Сразу после нас на волнах «Радио Свобода» передача «Атлас мира». Ее ведет Александр Гостев. Оставайтесь на наших волнах, а я прощаюсь. До завтра.